Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В некоторых христианских церквях и служениях проповедуется учение, что если мы хотим, чтобы Иисус поскорей пришел, нам нужно как можно большее внимание уделять миссионерской деятельности и работе по распространению благой вести. Но посмотрите, в 14 главе книги Откровения Иоанн описывает, что он видит ангела, летящего посредине неба. Этот ангел нес вечное Евангелие. Иоанн пишет: «И увидел я ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Обратите внимание, Евангелие будет проповедано всякому племени, и колену, языку, и народу. «И говорил он громким голосом, — пишет Иоанн, — убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Евангелие будет проповедано. Это произойдет в самом конце периода великой скорби. И не церковь будет проповедовать его тогда, а ангелы, которые будут летать прямо по небу. Уж не знаю, будет это спутниковое телевидение или что-то другое. Знаю только, что эти ангелы будут летать посреди неба и будут проповедовать Евангелие всем народам и племенам. Одно можно сказать наверняка — возможность услышать об Иисусе Христе будет дана каждому человеку. Каждый будет предупрежден. Там же, в 14 главе Откровения, Иоанн пишет, что другой ангел будет также летать по небу и предостерегать людей, чтобы они не поклонялись Антихристу и не принимали его начертания на свою правую руку и на чело. Он будет предупреждать их о том, что их ожидает, если они поклонятся зверю или примут его начертания. Из этого я вижу, что миссионерская деятельность и благовестие церкви в мировых масштабах не является обязательным условием возвращения Христа. Далее Иисус говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Иисус говорит здесь о мерзости запустения, о которой пророчествовал Даниил. И далее он прибавляет: «читающий да разумеет». Понимаете ли вы, что имел в виду Даниил, когда говорил о мерзости запустения? Если нет, покопайтесь в Писании, почитайте его и постарайтесь понять, что это такое. Впервые мы встречаемся с этим понятием в 9 главе книги пророка Даниила. Ангел сказал ему, что народу израильскому определено 70 седьмин, чтобы было покрыто преступление, запечатаны грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, чтобы были исполнены все пророчества и помазан святой святых. «Итак, знай и разумей, — сказал Бог Даниилу, — с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». В этом пророчестве говорится о том, что израильскому народу определено 70 седьмин. Первые 69 седьмин, то есть 483 года, определяют время от выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Мессии. Такой указ на самом деле был издан царем Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. После этого должно было пройти 483 года, и тогда должен прийти Христос. Это пророчество действительно было исполнено, но не в рождении Мессии, как думали иудеи. Оно было исполнено смертью Христа — когда Он умер за наши грехи и явил Себя как Спаситель мира. Далее ангел говорит Даниилу: «Но предан будет смерти Христос, и не будет». То есть Его царствие тогда еще не наступит, а народ пойдет в изгнание, в рассеяние. Так закончится 69-я седьмина. Но помните, вначале Он сказал: «70 седьмин определены для народа Твоего». Значит, остается еще один семилетний период, который Бог определил для израильского народа и для Иерусалима. Христос действительно пришел через 483 года после выхода указа о восстановлении Иерусалима, но Его не стало, Он не установил Своего правления. После этого пришли римские войска и опустошили город и всю Иудею. Иудеи были рассеяны по всей земле. Но осталась еще одна седьмина, которая пока что не исполнилась. Господь не оставляет нас в неведении относительно того, что будет происходить в этот период. Он говорит: «Все будет разрушено народом вождя, который придет». Этот вождь будет лидером последней мировой империи. Он возглавит союз, состоящий из 10 правителей. Библия называет его сыном погибели, человеком греха, зверем или антихристом. Он заключит завет с народом Израиля, в результате чего все решат, что он и есть долгожданный Мессия, потому что в условия этого завета, несомненно, войдет восстановление храма. Ведь для того, чтобы иудеи признали в ком-то Мессию, этот человек, по их мнению, должен помочь им восстановить храм и ежедневные жертвоприношения. Кто это сделает, тот для них и будет Христом. Поэтому-то Антихрист и заключит с Израилем этот завет. Но в середине седьмины, то есть через 3,5 года после заключения договора, он нарушит завет. Он осквернит храм, и наступит мерзость запустения. Что же это за осквернение? Через 3,5 года своего триумфального правления он вернется в Иерусалим, войдет в восстановленный храм, станет посреди святого места и осквернит его тем, что во всеуслышание объявит или, может быть, как-то по-другому даст всем понять, что он и есть Бог. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам апостол Павел пишет, что этот человек воссядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога, требуя, чтобы ему поклонялись, как Богу. Иисус говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда бегите в горы. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Он определенно обращается к иудеям и говорит понятным им языком. В книге Откровения сказано, что однажды Антихрист, зверь, дракон, человек греха, пойдет войной на Израиль. И тогда Бог даст им крылья большого орла, чтобы они летели в пустыню и питались там в течение 3,5 лет. Когда же дракон поймет, что они сбежали от него, он пошлет за ними армию, но земля поможет им. Она разверзнет уста свои и проглотит все войско зверя. 3,5 года Бог будет сохранять их в пустыне. Итак, Иисус говорит: «Когда вы увидите мерзость запустения, которая наступит во 2-й половине этого последнего семилетнего периода, когда вы увидите мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил, эту мерзость, стоящую на святом месте, это будет для вас знамением, что надо бежать оттуда и бежать как можно скорее. Не думайте о том, что вы что-то оставили дома, не возвращайтесь туда, бегите». Господь сохранит вас в определенном им месте. Вы же просто бегите отсюда изо всех сил. Именно этот период, когда Антихрист воссядет в храме, объявив себя Богом и требуя поклонения, и называется «мерзость запустения». Это будет наивысшим проявлением сопротивления Богу и восстания против Него. Именно с этим событием на землю обрушится великая скорбь, когда Господь будет изливать свой гнев и свой суд на этот мир, на мир, который отверг Христа. Этот период будет длиться 1290 дней. Подробнее об этом времени вы можете прочитать в книге Откровения с 6 по 18 главы. Так что, если вам интересно знать, что ожидает землю, читайте книгу Откровения. Бог очень четко и ясно рассказал нам о событиях того времени. слава Господу за то, что нам нет нужды быть здесь, на земле, в это время, потому что Он определил нас не на гнев. Так говорит Его Слово. Итак, Иисус сказал: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Это будет самое ужасное время на земле». Были люди, которые утверждали, что мерзость запустения наступила тогда, когда в город вошли войска римского полководца Тита, и храм был разрушен. Но это не так, потому что вслед за разрушением храма не последовало великой скорби. К тому же книга Откровения была написана много лет спустя после того, как Тит уже разрушил храм. Все, что касается великой скорби, описывается в книге Откровения как нечто, чему еще только предстоит произойти в будущем, уже после церкви. Посмотрите в 4 главу книги Откровения. В 1 стихе мы читаем «после сего». После чего? Да после того, о чем говорилось во 2 и 3 главах, то есть после того, что связано с церковью. «Я взглянул, — пишет Иоанн, — и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего», то есть после периода существования церкви. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе», — пишет Иоанн, — «и на престоле был сидящий». Далее Иоанн описывает престол Божий, а в 5 главе говорит о том, что в руке у сидящего на престоле книга, открыть которую был достоин только Агнец Закланный, лев из колена Иудина. И когда Иисус взял эту книгу, все поклонились Ему и воздали Ему честь и славу и силу. В 6 главе Откровения Господь начинает снимать печати с этой книги. И вот появляется всадник на белом коне. Это Антихрист. Он появляется, чтобы покорить землю, и за ним следуют войны, глады и смерть. Далее описываются все события, которые будут происходить во время скорби. Но все это в будущем. Итак, Иисус говорит здесь: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Ради избранных. Избранными Библия называет Израиль, евреев, избранный народ Божий. Скорбь будет ужасной, разразятся войны, на землю придут страшные бедствия. Великая битва при Армагеддоне будет настолько страшной и неистовой, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради своих избранных Бог сократит те дни. «Тогда, — сказал Иисус, — если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки. Править миром тогда будет лжехристос, Антихрист, а вместе с ним восстанет и лжепророк, который придет для того, чтобы заставить весь мир поклоняться лжехристу. Об этом лжемессии и лжепророке Писание говорит в 13 главе Откровения. Они, как сказано, придут и будут являть великие чудеса и знамения. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам апостол Павел, говоря о человеке греха, сыне погибели, пишет, что он, когда придет, будет обманывать весь мир ложными чудесами, силами и знамениями. В связи с этим мне хотелось бы предостеречь вас. Если ваша вера строится не на Божьем слове, а на чудесах и знамениях, которые вы видите, подождите немного, и вы увидите еще и не такое. Когда придет Антихрист, он сможет совершать немало сверхъестественного. Поэтому-то ему и удастся прельстить многих. Не один раз Иисус предупреждает нас: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, берегитесь, чтобы кто не обманул вас. Это может случиться. Чудеса и знамения будут такими великими, что даже избранные могут прельститься ими. «Вот, я наперед сказал вам», — говорит Иисус. «Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Свидетели Иеговы утверждают, что Христос уже вернулся на землю еще в 1914 году и сейчас находится в каком-то потаенном месте, откуда он якобы и правит всем миром. И сейчас, согласно их представлениям, мы с вами уже живем в тысячелетнем царстве. Но в Библии сказано, что на весь период царствования Христа сатана будет скован. Если все на самом деле так, как говорят свидетели Иеговы, и сатана действительно скован огромными цепями, тогда, похоже, у него слишком длинный поводок. И вот теперь Иисус говорит о своем возвращении. Он говорит: «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». А теперь скажите мне, пожалуйста, насколько незаметным останется его пришествие? Как это он мог прийти в какую-то потаенную комнату? Когда на небе сверкает молния, это видно всем, а не только каким-то избранным. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Этот стих вызывает много споров. Что имел в виду Иисус под этими словами? Одни люди утверждают, что трупы, о которых идет речь, это погибшие в сражении при Армагеддоне. Бог якобы пошлет на них птиц небесных, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, как написано об этом в книге Откровения. Некоторые утверждают, что трупы, о которых здесь идет речь, это погибшие в сражении при Армагеддоне. Бог якобы пошлет на них птиц небесных, чтобы, как написано в книге Откровения, пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников. Они считают, что Иисус говорит здесь не об орлах, а о стервятниках, которые слетятся, чтобы поедать трупы погибших в этом великом сражении. Кто-то даже пустил слух, что израильские стервятники, якобы, вдруг стали на удивление быстро размножаться, и вместо положенных 2 яиц стали откладывать по 4 или по 5. Все это, конечно же, чушь, чья-то выдумка. Однако, вы же знаете, люди всегда особенно падки на такого рода слухи. И, кстати говоря, здесь говорится именно об орлах, а не о стервятниках, которые питаются падалью. Наряду с этим существует и другое толкование. Оно абсолютно отличается от предыдущего. Согласно этому толкованию, труп — это тело Христа, а орлы — это все святые, так что вы сами видите, насколько противоположны эти 2 взгляда. Я сейчас не хочу ни с кем спорить о том, какое из этих толкований истинно. Есть много всего, по поводу чего я просто не в состоянии вынести какого-то конечного суждения. Я не обладаю достаточной информацией для этого. А прежде чем высказывать какое-то мнение, мне нужно иметь достаточной информации, на которой я мог бы его основывать. Этот стих относится к тем отрывкам Писания, по поводу которого у меня пока что еще нет окончательного мнения. Честно признаюсь, я не знаю, какое из этих толкований ближе к истине. Я готов принять любое из них. Но точного ответа у меня пока нет, и я честно признаюсь в этом. И в том и другом толковании я вижу свои «за» и «против», но какое из них верно, я не могу вам сказать. Таким образом, выбор вам придется сделать самим. Я просто рассказал вам о тех истолкованиях, о которых я знаю. «И вдруг, — продолжил Христос, — после скорби дней тех солнце померкнет». Это уже конечная стадия великой скорби, когда начнутся природные, небесные катаклизмы. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Когда оно явится, обратите на это внимание, сразу по окончании великой скорби. И вот явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. Свидетели Иеговы очень не любят этот стих. Если вы покажете его им, они тут же постараются увести вас от темы, потому что они верят, что Иисус якобы уже пришел, но пока никто не может его видеть, кроме, конечно, их руководителей, которые сейчас непосредственно от него самого получают директивы. То есть он как бы уже правит здесь на земле, но не сам лично, а через них, через организацию свидетелей Иеговы. Однако здесь сказано: «И увидят все племена земные Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края их». Сторонники того мнения, что церкви придется пройти через великую скорбь, и что Иисус заберет ее только по окончании великой скорби, используют в качестве главного аргумента именно этот стих, что Иисус пошлет ангелов своих с трубой после своего возвращения, после великой скорби, и эти ангелы соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Однако они упускают тот факт, что труба, при звуке которой церковь будет восхищена, в Библии называется трубой Божьей. Они просто путают ее с седьмой трубой, о которой говорится в книге Откровения, потому что в другом месте труба Божья называется последней трубой. Поэтому они говорят, что седьмая труба, о которой говорится в Откровении, и есть та самая последняя труба. Однако они упускают тот факт, что труба, при звуке которой церковь будет восхищена, в Библии называется трубой Божьей. Существует разница между теми трубами, в которые трубят ангелы в книге Откровения, возвещая суды Божьи, и трубой Божьей, при звуке которой будет забрана церковь. К тому же надо сказать, что здесь, в 31 стихе, Иисус объединяет сразу же три стиха из Ветхого Завета. В этих стихах Бог обещает, что когда Христос вернется на землю, когда Его царство будет установлено, Он даст евреям еще один шанс, еще одну возможность. Он примет их к себе, опять сделает их своим народом, вернет их в землю обетованную и прославит их. В 3 и 4 стихах 30 главы книги Второзакония, когда Господь дает обещание вывести евреев из земли рабства, Он говорит: «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя». Теперь обратите внимание на то, что говорит Иисус: «И соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой», написано в книге Второзакония. Видите ли вы сходство между этими двумя стихами? Также в книге пророка Исаии, в 27 главе, в стихах 12 и 13, Господь говорит, и опять-таки, это одно из тех пророчеств о том, что Бог однажды соберет свой народ. «И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому, и будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме». Здесь тоже говорится о трубе. Вот об этой-то трубе и говорит Иисус. Также еще один стих есть в Ветхом Завете. Это тоже в книге Исаии в 11 главе. «Бог соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли», или «от четырех ветров», как говорит здесь Иисус. Так что, если смотреть на слова Иисуса в свете всего того, что уже было сказано Богом ранее, то нетрудно понять, что речь здесь идет не о церкви, а об избранных евреях. И теперь Иисус рассказывает еще одну притчу о смоковнице. «От смоковницы возьмите подобие», — говорит он. «Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях». Когда вы увидите все то, о чем он только что сказал, то есть мировые войны, моры, землетрясения, лжехристы, скорбь, знайте, что его возвращение уже скоро, при дверях. В Писании смоковница является символом израильского народа. Когда ее ветви становятся мягкими, когда на ней появляются листья, всем понятно, что приближается лето. Было бы не совсем правильно полагать, что здесь имеется в виду, что последним знамением будет возрождение Израиля как нации, как самостоятельного государства. Иисус здесь просто-напросто говорит, что точно так же, как когда вы видите, что смоковница расцветает, и понимаете, что скоро наступит лето, точно так же, когда вы увидите, что все то, о чем он только что сказал, сбывается, знайте, что его пришествие уже не за горами, что оно уже близко. Далее он говорит, что «не придет род сей, как все сие будет». Род сей, то есть то поколение, которое будет свидетелем того, как все это сбывается. «Небо и земля придут», — говорит Иисус, — «но слова мои не придут». о дне же том и часе, и это Иисус отмечает особенным образом и здесь, и далее. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Итак, Иисус говорит, что никто, ни один человек не знает, когда же это произойдет. Знает это один только Отец. Так что, если кто-то говорит, что знает, когда все это случится, не верьте этому человеку, его слова идут вразрез с тем, что говорит Слово Божье. Однако, сколько появилось сейчас таких людей, которые говорят, что якобы знают и день, и час? Но Иисус явно сказал нам, о дне том и часе никто не знает, так что все эти люди просто-напросто лжепророки. «И как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого», — говорит Иисус. «Ибо как во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Иисус приводит в пример историю с Ноем. Он говорит, что все будет точно так же, как это было во дни Ноя. Все будут заниматься каждый своим делом до самого наступления дня Господня. Люди ни о чем не подозревали до тех пор, пока не пришел потоп и не смыл их всех с лица земли. Точно так же будет и на этот раз. Люди будут пребывать в неведении. Никто не будет думать о возвращении Христа до тех самых пор, пока Он не придет. Именно об этом Он здесь говорит. И как потоп застиг людей врасплох, так будет и когда придет Сын Человеческий. Тогда, сказал Иисус, будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И опять-таки, на этот счет существует два различных толкования. Одни говорят, что те, которые будут забраны, это те, над которыми Бог собирается совершить свой суд. Другая же версия, другое истолкование, состоит в том, что Иисус говорит здесь о восхищении церкви, и что блаженны те, которых забрали, а оставшиеся остались для суда. И опять-таки, можно найти свои «за» и «против» в обоих этих истолкованиях. «Итак, бодрствуйте», — говорит Иисус. И эти слова уже относятся непосредственно ко всем нам. «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Иисус говорит нам, что никто не знает, в который день и час Он вернется. А раз вы не знаете, бодрствуйте. Никому не известно, когда Он придет. И многих Он застанет врасплох. До самого Его пришествия они не будут об этом даже подозревать. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, сказал Иисус, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя, говорит Иисус.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!